готовы внимать, что-то такое обязательно нашим сердцам сообщает. И верю, что Он делает это и в течение недели, но надеюсь и молюсь о том, чтобы Господь сегодня обращался к каждому из нас, тем более, что тема у нас сегодня, я бы сказал, сложная, бесконечно сложная. Это вот как раз тот самый случай, когда Илья Ильф говорил, очень люблю его цитату, он говорил: «Сядем на минуточку, расскажите мне за смысл жизни». Это вот буквально то же самое. Мы за 25, сколько хватит вдохновения, 30-40 минут должны поговорить с вами сегодня о любви Божьей и о святости. То есть темы огромные. Тем более, когда начинаешь думать о практическом применении, думаешь, мне бы сначала разобраться, что такое святость, а что такое любовь. И вот когда действительно постигаешь, что на самом деле ты ничего не знаешь. Вот этот случай как раз Сократа: «Я знаю, что я ничего не знаю». Понимаешь, насколько велик Бог и насколько мы должны стремиться к Нему, для того, чтобы Он хотя бы малую толику открыл нам от своей мудрости, от своей любви, от своих щедрот. Итак, сегодняшняя тема звучит просто и бездонно: «Бездна Божьей любви и святости». Мы продолжаем серию проповедей, которая, общее название которой «Город на горе». Я уже говорил неделю назад о том, что город для меня – это сложный символ. И в Писании под городом мы понимаем укрепленное место. Место, где человек в трудные времена может спрятаться. В Писании также говорится о городах, убежищах. Человек, согрешивший в таких городах, мог спрятаться также и от человеческого гнева. Не во всех городах, а только в некоторых. Поэтому для нас в этом есть некий урок Божьего милосердия и Божьей любви. Оказывается, даже самый страшный грех Господь готов просить, Он готов где-то дать укромное место, чтобы человек переместился туда, потому что любовь Божья без дна, это бездна. Мы говорили уже с вами о том, что человек, который приходит ко Христу, и сегодня Марина замечательное свидетельство рассказала о детях, которые делают этот первый шаг навстречу к Богу, вот это покаяние, возможно, детское, возможно, в чем-то наивное покаяние, когда особенно-то и каяться еще не в чем. Но человек делает осознанное решение, принимает осознанное решение сделать этот шаг вперед, навстречу Божьей милости, навстречу Божьей любви, навстречу Божьей святости. И вот именно с такими людьми, правда, наверное, чуть более взрослыми, апостол Павел разговаривает в Фессалониках. Некоторое время назад эта смешанная группа людей, там были евреи, там были язычники, покаялись. Они пришли к Богу, они сделали этот шаг, они приняли это решение. И вот теперь апостол Павел стремится всеми силами вернуться к ним, чтобы побыть рядом, чтобы пообщаться, чтобы помолиться, потому что прекрасно знает, принятие решения, шаг навстречу к Богу, это отказ от идолов, прежних идолов, которые на самом деле в течение жизни, хотя бы человеческой памяти, нас всегда преследуют. Вот в чем сложность вообще в принципе покаяния человеческого. Божья святость иногда кажется нам какой-то совершенно запредельной и безграничной, она слишком далеко от нас. А как нам жить здесь? И поэтому покаяние, вот этот шаг, когда ты находился в присутствии Божьем, когда за тебя молились, когда ты сам молился, потихонечку затихает в нашем сознании, в нашей памяти. И это нужно возгревать. И апостол Павел хочет вернуться и рассказать об этом. Не получается. Обстоятельства не складываются таким образом, чтобы он мог вернуться к фессалоникийцам. Он отправляет своего друга, своего брата во Христе, Тимофея, молодого брата, менее опытного, может быть. И тем не менее, он приносит радостные вести. Фессалоникийцы стоят в святости. Фессалоникийцы помнят о том, о чем учил их Павел. Это радостная весть, это замечательно. И вот сегодня мы как раз будем говорить о том, что происходит дальше. Мы знаем, что молитва – это как раз способ присутствия в жизни человека, даже если ты физически не можешь находиться рядом. И апостол Павел в предыдущей главе как раз начинает, точнее заканчивает именно молитвой. Он говорит о том, чтобы фессалоникийцы оставались в святости. Но что такое святость? Особенно если ты человек недавно уверовавший, ты еще не понимаешь, возможно, всей глубины и ответственности, которая перед тобой. И вот сегодняшняя глава. И есть некий ответ какие-то практические шаги, как соблюсти себя в этой самой святости, как ее понимать. Когда я готовился к этой проповеди, мне на память пришел фильм, который я смотрел уже достаточно давно. Я небольшой почитатель таланта Люка Бессона. Все фильмы я не смотрел, почему-то первое, что вспоминается, это «Такси», раз, два, три, четыре, сколько их там есть, замечательный экшен, который в сущности сердцу не дает ничего, а вот фильм «Голубая бездна», который я когда-то посмотрел, я понял, что здесь молодой режиссер высказал те мысли, которые на самом деле в глубине сердца спрятаны. Из его биографии известно, что он сам хотел посвятить свою жизнь океану, он хотел быть океанографом. Но так получилось, что обстоятельства не позволили ему это сделать, и он снял фильм, в котором полностью выразил свою любовь к морю, к бездне, к голубой воде, к обитателям этого непонятного иного мира. И кто из вас не смотрел этот фильм, я рекомендую его, потому что это действительно очень интересное, тонкое, замечательно снятое по цветам кино. Но меня заинтересовала здесь именно история двух людей, двух фридайверов, то есть людей, которые погружаются на глубину без специальной аппаратуры, без аквалангов. Это два человека, Энцо и Жак. Энцо человек, знаете, такой раблезианской породы, это итальянец, который любит жизнь, он любит женщин, он любит спагетти, он ничего не боится, он ныряет очень глубоко, он хочет быть чемпионом. Все, что он боится в этом мире, только своей мамы, строгой итальянской мамы, больше никого. И есть Жак, человек не от мира сего. Человек, который фактически из-за того, что он возлюбил эту бездну, этот океан, это море, он отказался от всего остального, он живет жизнью аскезы. Это, знаете, такой монах в миру, который не знает женщин, который абсолютно равнодушен к еде, у которого друзья, лучшие друзья, дельфины. И вот в фильме показано соперничество. Энцо нужно быть чемпионом. И он знает, что он уже чемпион. До тех пор, пока Жак где-то слоняется, не участвует в соревнованиях. И вот теперь ему нужно стать чемпионом и нырнуть рядом с этим самым Жаком. И выясняется, что на самом деле чемпион Жак. Потому что он любит море настолько неистово, настолько страстно, что он никогда не задумывался о том, чтобы быть чемпионом. Он просто лучше ныряет. Он просто глубже погружается. И все. Конец фильма трагический, но трагический, я бы сказал, со светлой печалью. Энцо, погружаясь все глубже и глубже, погибает. И чтобы отдать дань дружбы, Жак относит его тело на глубину. И в конце фильма понятно, что здесь, в глубине, в тишине, в океанской бездне, если угодно, рядом с дельфинами и теми созданиями, которые мы обычно не видим в своей жизни, ему гораздо лучше, и ему не хочется возвращаться на Землю. И в конце концов он ныряет слишком глубоко, чтобы вернуться назад. То есть таким образом два друга, два соперника погибают. Но вместе с тем, для человека, который смотрит этот фильм, ему понятно, что на самом деле здесь есть некая глубина, потому что наша жизнь конечна, и рано или поздно мы уйдем с Земли. Вопрос, куда, ради чего, ради какой бездны мы в принципе пришли на эту Землю? Вот с этим вопросом я хотел бы для начала нас оставить и прочитать из 1 Фессалоникийцам, из 4 главы, с 1 по 12 стихи. И, пожалуйста, встаньте, те, кто читает Писание стоя, оставайтесь сидеть, если вы так привыкли. В Московской Библейской Церкви нет жесткого регламента по этому вопросу. Главное, чтобы мы читали внимательно. «И в заключение, братья, просим вас и именем Господа Иисуса призываем жить и дальше так, как мы вас научили, чтобы быть приятными Богу. Вы так уже и живете, но старайтесь жить еще лучше. Вы знаете, какие наставления мы дали вам властью Господа Иисуса. Воля Божья в том, чтобы вы посвятили себя Ему и отказались от всякого распутства. Пусть каждый блюдет свое тело в святости и чести, а не пылают похотью, как язычники, не знающие Бога. И не вздумайте в этих делах приступать к границе, посягать на права брата, потому что за все это Господь отомстит, как мы и раньше говорили вам и настойчиво вас предостерегали. Ведь Бог нас призвал не к тому, чтобы мы жили в нечистоте, но призвал к святости. Следовательно, тот, кто отвергает это, не человека отвергает, а Бога, дающего вам свой Святой Дух. О любви к братьям нам нет необходимости писать вам, ведь сам Бог научил вас любить друг друга. И вы так и относитесь ко всем братьям, живущим в Македонии. И все же, братья, просим вас любить друг друга еще сильнее, больше всего стремиться к тихой и мирной жизни. Пусть каждый из вас занимается своим делом и зарабатывает на жизнь собственными руками, как мы вам и раньше велели, чтобы посторонние вас уважали, и вы ни в чем не знали нужды. Господь наш Бог, я благодарю Тебя за эти слова, которые Ты сохранил для нас, чтобы мы их читали сегодня, чтобы мы их перечитывали, чтобы мы выносили важные уроки для собственной жизни, особенно когда в суете городской жизни вдруг мы сталкиваемся с этим словом «святость». Может быть, кто-то нас просит объяснить это слово, может быть, мы в Писании наталкиваемся на него и понимаем, что не в состоянии полностью проникнуть в его глубину. И тем не менее, я прошу, Господь, чтобы Ты сегодня дал нам практические ответы. А что такое наша человеческая святость, если Божья святость для нас недостижима? Прибудь, Господь, в каждом из нас. И я верю, что Ты привел сюда сегодня людей, потому что вел их Духом Святым. И скажи им, сообщи сердцам человеческим, особенно ищущим Тебя, которые еще не нашли покой в Тебе, которые еще не каялись пред Тобой. Расскажи им, сообщи им эту самую радостную весть, весть спасения. Прибудь с каждым из нас во имя Отца, Сына и Святого Духа мы молимся. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Итак, мы понимаем, что перед нами завершающая часть послания, письма. Апостол Павел заканчивает разговор, но делает это, как всегда, достаточно подробно, издалека. И вот сегодняшнюю главу я поделил на три части. Первая часть, самая короткая, «Старайтесь жить еще лучше», говорит он, апостол Павел. Что имеется в виду здесь? На это нам нужно ответить. То есть, казалось бы, если ты и так хорошо живешь, христианин, что значит для тебя жить еще лучше? Тем более, когда мы сталкиваемся со второй частью, «Пусть каждый блюдет свое тело в святости». Он говорит о распутстве. Казалось бы, очень такой, знаете, неожиданный переход. Все хорошо, и вдруг говорит о распутстве. И третье, просим вас любить друг друга еще сильнее и зарабатывать на жизнь своими руками. Тоже вполне практический призыв к фессалоникийцам. Итак, в заключение, братья, просим вас именем Господа, призываем жить дальше так, как мы вас уже научили, чтобы быть приятными Богу. Мы с вами говорим о городе на холме, о городе на горе. Вот если продолжить этот образ и сравнить верующих людей с городами, вот на сегодняшний день, какой город вы сами представляете, как вам кажется, по крайней мере, это город на горе, это город на возвышенности, город, может быть, на равнине, а ведь есть еще города, которые находятся ниже уровня моря, я вам напомню, два из них, Содом и Гоморра, они находились ниже уровня моря. И вот у нас, получается, в духовном смысле есть полюса. Есть Иерусалим, вознесенный на гору. Именно он был образом, вот этим самым, точнее, прообразом для слова «город на горе», для понятия «город на горе». И в то же время есть какие-то низины человеческие. И апостол Павел здесь, прекрасно понимая, с кем он общается, с кем он разговаривает, он призывает. «Я узнал от Тимофея, что ваша жизнь достаточно, скажем так, она не образцовая, она достаточно хороша во Христе». Тимофей общался, Тимофей молился с людьми из Фессалоники. «То, что я узнал о вас, меня устроило. Но не останавливайтесь, не ограничивайтесь достигнутым». Знаете, можно стоять на правильном пути, а можно идти в правильном направлении, по правильному пути. Так вот, именно к этому, наверное, и здесь фессалоникийцев призывает Павел. Вы уже стоите на правильном пути, но движение. Необходимо движение во Христе ради какой-то цели. Каким может быть направление? Он объясняет здесь. И, конечно, мы понимаем, чтобы находиться на правильном пути и двигаться, христианину, помимо прочих качеств, помимо усилий воли, необходимо терпение. Потому что именно таким образом, с помощью терпения, в Евреях мы читаем в 10 главе, исполняется воля Божья, получается обещанное христианином, когда он претерпевает путь, а не говорит в один момент, Достаточно. Я прошел достаточно долго по пути праведности, по пути святости и любви, и на самом деле не понимаю особенной разницы между своей жизнью и жизнью тех людей, которые находятся вокруг меня. Ведь столько неверующих людей, которые живут в принципе достаточно неплохой жизнью. Так вот, апостол Павел здесь говорит, не обращайте внимания на тех, кто вокруг вас. Ваши рекорды, ваши достижения не имеют границы, потому что вы сравниваете себя с самим Христом, с самим Богом. Это бездна, это океан. А мы часто христианскую жизнь все-таки сравниваем, точнее проживаем таким образом, как знаете, как курортники, которые приезжают на море, теплый берег, 1.5-2 метра, особо, скажем так, любознательные надевают акваланг, ныряют на 20-30 метров, но истинные глубины остаются непознанными. Те люди, которые по-настоящему любят Бога, идут дальше. В этом смысле, конечно, вы можете спросить, ну, а ты часто видел святых людей вокруг, живущих абсолютно безукоризненной христианской жизнью? Скажу честно, нет. Нет. Ну, по той простой причине, что человек в принципе одинок. И мы, по большому счету, редко пускаем другого человека в глубину собственной души. И недаром в Писании сказано, бездна бездну призывает голосом водопадов своих. Бездна человеческой души и бездна Божьей души общаются на каком-то своем глубоком уровне. И нам необходимо пред Богом полностью себя открывать. И говорить, Господи, святой жизни пока в своей жизни, если я и видел, то короткие периоды времени. Я могу сказать про себя совершенно точно. Понимаешь, что служишь Богу тогда, когда ты находишься в действии, когда ты рядом с другими людьми. Очень сложно быть святым у себя в комнате, когда ты просто читаешь Писание и молишься. Когда ты выходишь и находишься рядом с другим человеком, будь то лагерь детский, будь то работа, когда ты каждый день трешься локоть с другим человеком, то понимаешь на самом деле, в словах твоих и поступках есть святость или нет ее. Итак, святость измеряется только общением с другими людьми, когда ты находишься рядом с другими людьми. И вот как раз это и есть самая важная часть, наверное, нашей сегодняшней проповеди, вторая часть, основная. Пока скажем словами Фомы Кемпийского, монаха, средневекового монаха, который очень много думал о том, как вообще стоять во Христе, и даже написал книгу, которая называется «О подражании Христу». Мы сами часто не знаем своих сил, но искушение открывает, что в нас есть. Невеликое дело человеку быть благоговейным и ревностным, когда не чувствуешь тяжести. Но если во время напасти устоял он в терпении, то будет великая надежда на усовершенствование. Апостол Павел призывает фессалоникийцев, оставайтесь в терпении, и вы увидите еще большие плоды, вы увидите еще лучшую жизнь. Итак, Павел учит фессалоникийцам правилам жизни, приятной Богу, то есть основным христианским заповедям. Возлюби Бога всем разумением, всей крепостью своей, и возлюби ближнего своего, как самого себя. Это те самые 10 заповедей в компактной форме. Этому апостол Павел научил их. И, конечно, учил гораздо больше, он находился дольше в Фессалониках. И он напоминает им и говорит, у вас хорошее начало. Вы научены правильно. Оставайтесь в том, чем вы научены. Слова апостола Павла, обращенные к Коринфянам, мы помним, всем не позволительно, но ничего не должно обладать мною. У каждого из нас по-прежнему есть свобода. И то, что апостол Павел называет нас святым священством, это означает только то, что мы избраны для Бога. И наша святость никогда не сравнится со святостью Божьей. Тем не менее, мы уже отобраны в Его команду. Мы уже знаем то, чему научены, как нам должно поступать. И это очень важно. В жизни своей мы часто видим таких, знаете, людей-критиков, что ли, христианства. Одним из них был, между прочим, Бертран Рассел, известнейший человек, в свое время активно боролся за мир во всем мире, философ, математик, атеист, который написал книгу «Почему я не христианин». Так вот он говорил следующее. «Не старайтесь избежать искушений, со временем они сами начнут тебя избегать». То есть, иными словами, зачем ты живешь жизнью, которую тебя научили? Во Христе. ты все время стремишься избежать искушений, не волнуйся, с годами они уйдут и так. Чем старше ты становишься, тем меньше тебе нужно будет. Поэтому живи сегодня, карпе дием, да, лови день, живи сегодня. У христианина постоянный выбор между тем, что сказал апостол Павел, все мне позволительно, но не все полезно, и этим полюсом. Живи сегодня. Вторая часть. Воля Божья в том, чтобы посвятили себя Ему и отказались от всякого распутства. Пусть каждый блюдет свое тело в святости и чести, и не пылает похотью, как язычники, не знающие Бога. И так далее. Поразительно, для меня лично поразительный вот контраст, когда апостол Павел в первой части говорит, у вас все в порядке? Теперь лучше, выше, сильнее, ну, в общем, олимпийский такой девиз. И вдруг он начинает с такой вещи, о которой мы, в принципе, даже в нашем христианском обиходе не часто рассуждаем и размышляем, а именно о распутстве. Блуд, когда человек уходит от того, что Бог ему дал, от той женщины, если это мужчина, от того мужчины, если это женщина, ради кого-то еще. Ну, казалось бы, самое примитивное, что можно просто представить себе, что вокруг нас постоянно разлита вот эта вот идея, как раз вполне в духе Бертрана Рассела, зачем себя ограничивать кем-то одним. Ученые говорят, что мужчина, здоровый физический мужчина, может родить несметное количество детей от разных женщин. Зачем себя ограничивать одной женщиной? Подспудно вопрос возникает. И этот вопрос был не случайен на самом деле. Фессалоникийцы жили в очень, я бы сказал, специфическом обществе. Политеистическое общество, римское, греческое общество, а города римские в то время были, на самом деле, ну знаете, вот образцом плюрализма, что ли, античного. Когда не было абсолютно никаких моральных запретов, существовали официально храмы, где можно было фактически совершить священное действие с проституткой. И это было обычное явление, чего на сегодняшний день, ну, в наш более пуританский век все-таки, скажем так, уже этого мы не видим, потому что цивилизация взяла свое. По крайней мере, внешне наши правила жизни изменились, наши правила общежития изменились. Но человеческое сердце осталось тем же. Поэтому апостол Павел говорит, я знаю, кем вы были раньше. Он не сравнивает, возможно, их с собой, потому что он сам был евреем. Евреи были воспитаны в более строгой морали. Известно, что еврейские браки даже тогда были более крепкими, по той простой причине, что они верили, что Бог освятил еврейский брак. Чего не было, безусловно, в языческом браке, потому что там существовала, в общем-то, полная в этом смысле анархия. Демосфен когда-то говорил, куртизанки для наслаждения, наложницы для сожительства, а жены рожают детей и ведут хозяйство. И это было повсеместное явление. Когда апостол Павел говорит фессалоникийцам, ребята, то, что вы видите вокруг себя, ведь с вашим покаянием мир не изменился. Ваши соседи остались теми же. Ваши друзья, возможно, остались теми же. Вы были такими же. Так вот, ваша жизнь должна принципиально измениться. Возможно, когда Тимофей пришел, он не слышал истории о том, что в церкви продолжается грех, по крайней мере, открытый грех, как может быть в других церквях, как в церкви в Коринфе, предположим. Но вместе с тем он на всякий случай их предупреждает. Это то зло, которое вокруг вас находится. Поэтому берегитесь, будьте осторожны. Воля Бога в посвящении жизни Ему и отказе от всякого распутства. Пусть каждый блюдет свое тело. Не переступайте границ брата. Вот вам практические шаги по достижению вполне обычного человеческого, человеческой добродетели, человеческой святости. Когда я думаю иногда, вот как, с чем бы я сравнил человеческую святость, вот я, если взять пример из фильма Люка Бессона, да знаете, это, безусловно, погружение на большую глубину. И апостол Павел говорит, для вас жить с одной женщиной, мужчиной, это большая глубина, чем если бы вы жили с разными женщинами. Для вас, женщины, оставаться верной одному мужу, это большая глубина, чем если бы вы распалялись и мечтали бы об остальных. тех, которые пока недостижимы для вас, возможно. Но ведь жизнь идет, жизнь меняется. К чему себя ограничивать? Интересно здесь также призыв «пусть каждый блюдет свое тело». Это означает, что любой человек, женатый или не женатый, должен относиться к своему телу иначе, не так, как язычник. Язычник воспринимает свое тело как, знаете, такая арена эксперимента. Оно дано для того, чтобы его по максимуму использовать. Апостол Павел говорит, оно дано вам для благих дел. Поэтому если вы усердствуете в одном, у вас не хватает сил на другое. Если вы, условно говоря, ставите рекорды с большим количеством женщин, вы не будете думать о том, как помочь вам в христианском лагере, если говорить о сегодняшних реалиях. Брату, который нуждается сегодня в слове поддержки по одной простой причине, ваш ум и ваше сердце занято совершенно другими мыслями. Апостол Павел говорит, освободите свое сердце от этих идолов. Потому что вокруг вас есть масса людей, которые нуждаются в вашей помощи, но вы дисквалифицированы для Бога. По той простой причине, что блуд, распутство, похоть разжигают вас, как язычника. Знаете, у человека есть большая цель. Иногда человек выбирает вообще жизнь монаха, жизнь аскета. Существует масса примеров и в истории человеческой. Иммануил Кант, Исаак Ньютон, Ганс Христиан Андерсен не знали женщин. Они выбрали таким вот образом. Любопытно, что об этих людях помнят, потому что у них появилось время для чего-то другого. Иммануил Кант говорил, что я так спланировал свой распорядок дня, что у меня не хватает времени для женщин. Он не внес этот пункт в свой распорядок дня. Я не призываю вас к этому, особенно женатых мужчин и женщин. Нет, внесите обязательно в распорядок дня время друг для друга. Но только этим кругом и ограничьтесь, говорит апостол Павел каждому из нас. Следите за собой. Святость человеческая имеет прямую зависимость от понимания и познания Бога. Я думаю, что чем глубже мы познаем Бога и узнаем Его святость, тем меньше мы обращаем внимание на то, что обычно раззадоривает глаз и сердце. Я помню человека, моего знакомого хорошего, знаете, он вел жизнь монаха, он был студентом, жил в московской в общежитии МГУ, там даже комнаты похожи на кельи. И я хорошо помню, что мы часто разговаривали о святости с ним, и он говорил, ты знаешь, вот мне не хватает чего-то большего. Я только уверовал тогда, я еще не видел, так сказать, вот, поводов для применения, что ли, вот, практически применения вот того, чему научил меня, учили в церкви, учили старшие верующие. Как-то вечером он сказал, знаешь, вчера... А он всегда очень плохо одевался. Точнее, не то, что плохо, а одевался вот во что Бог пошлет. Знаете, вот американцы приедут, например, с проекта оставят, знаете, такие вот именные с именем, с названием университета теплый свитер, он носит его, пока дырки не появятся на локтях. И тут у него был замечательный такой вот спортивный свитер, и видел, что его нет. Он говорит, вчера отдал. Я говорю, где ты его отдал? Он выходил каждый вечер молиться в парк возле МГУ, и подошли двое ребят, не особо крепких. И так, знаете, вполне нахально сказали, ну снимай, а было холодно. Он взял и снял. У парня был черный пояс по тхэквондо. Такая небольшая деталь. Я думаю, что святость – это все-таки самоотречение. Это когда ты, в принципе, ничто не ценишь выше слова Писания. А он очень хотел исполнять слово Писания. Сказано «отдай рубашку», он и отдал. Я думаю, что все-таки мы в своей жизни очень часто ставим всяческие заслоны Богу и говорим, у меня черный пояс по тхэквондо, я что, зря, что ли, 5 лет получал там, по разным частям тела? Да? Я что-то могу. Понятно, что ну, добро же должно быть с кулаками. Я думаю, что святость Божья – это погружение все глубже и глубже. Вот в те глубины, которые пока что, может быть, пока мы помним о своем черном поясе по тхэквондо, нам все-таки не достичь. Последняя часть. «О любви к братьям нам нет необходимости писать вам, ведь сам Бог научил вас любить друг друга. Вы и так относитесь ко всем братьям, живущим в Македонии. И все же, братья, просим вас любить друг друга еще сильнее и больше всего стремиться к тихой и мирной жизни. Пусть каждый из вас занимается своим делом и зарабатывает на жизнь собственными руками, как мы вам и раньше велели, чтобы посторонние вас уважали, и вы ни в чем не знали нужды». О чем говорит апостол Павел? Причем тут святость? Знаете, у человека верующего, безусловно, в жизни хотя бы раз возникает момент, когда он говорит: «Господи, я понимаю, о чем говорят апостолы, когда ты на гору преображения поднялся вместе с ними. Хорошо нам здесь, давай поставим кущи и не будем спускаться, потому что мы находимся рядом с самим Иисусом Христом. И появились его пророки, все в белом. И мы почувствовали Божью святость вот здесь, как когда-то Моисей видел ее в несгорающем кусте. Как видел он ее, когда получал скрижали на горе Завета. Божья святость, которая на самом деле не является обычному человеку, потому что она страшна, потому что ее невозможно видеть лицом к лицу. И вместе с тем апостолы видели ее. И они сказали: хорошо нам здесь, давай останемся. Христос свел их с этой горы, потому что там внизу оставалось еще несколько человек, ради которых нужно было возвращаться, чтобы эти трое рассказали им, как оно было там на горе. В сущности, это и есть траектория нашего христианского хождения. У каждого из нас есть своя гора, свое восхождение, когда мы находимся рядом с Богом и понимаем, мы хотели бы остаться здесь, на этой высоте, если угодно, глубине, как угодно можно называть это. У Бога нет направлений. Но Господь нас всегда сводит в низину, обратно, потому что рядом с нами есть другие люди, и они наблюдают за нами. У многих христиан, об этом мы будем говорить в следующий раз, в те времена у апостола Павла были ожидания скорого возвращения Иисуса Христа. И поэтому первой реакцией было то, чтобы давайте просто забудем про то, что у нас есть здесь, про наши дома, про наши семьи, про наших детей, потому что уже они совсем скоро на памяти еще нашего поколения увидят Христа лицом к лицу. Тогда ради этого не стоит ли нам отказаться от своих профессий, от своего труда? И вообще, может быть, это прекрасное как раз объяснение человеку, христианину, зачем особо стараться на работе, когда Христос все равно придет, рано или поздно. Главное – это читать Слово, главное – это молиться и так далее. Так вот, апостол Павел здесь выправляет мозги верующим людям. И он говорит: нет, никакая христианская благотворительность. Хотя уже в то время пример ее существовал. Мы знаем, что в Иерусалимском храме люди приходили в него и приносили свое имение и жили сообща единой общиной. Так вот, апостол Павел говорит: да, такая церковь есть, но это не для всех, для вас. Это один из вариантов ведения христианского хозяйства. Вы должны работать руками, так как работаю руками я. Я человек, который мог бы жить от благовестия, который получал с помоществования финансы из других церквей, меня собирали и хорошо делали, но вместе с тем, помните о том, что вам Господь каждому дал свой труд, и люди смотрят, как вы трудитесь. Люди смотрят, хорошо ли вы выполняете свои обязанности, потому что не может быть христианской жизни святой, если другие люди, глядя на вас, говорят: слушай, так это же главный лентяй в нашем отделе. Он, все, о чем он думает, такое ощущение, что он думает только о вышнем, да, только о горнем, больше ни о чем не помышляет. С ним о чем ни поговори, он все переводит на Библию. Он, такое ощущение, что он ходит на работу, чтобы покаять другого человека. Это единственное призвание его. Апостол Павел говорит: ребята, если вы и будете каять кого-то на работе, то это не будете не вы, а сам Бог. И это происходит обычно гораздо лучше, когда вы первые и в труде, и во всем остальном, и после этого вы говорите людям: а я верю во Христа. Вас таким образом слушают, а не смотрят на вас, как на изгоев. Вы уже любите своих братьев, но любите их еще сильнее, Павел призывает. Стремитесь к тихой и мирной жизни. тоже очень интересные слова о том, нужно ли человеку жить шумной жизнью. Сегодня, знаете, нормальная, хорошая, правильная жизнь – это жизнь шумная. Жизнь светская, жизнь тусовщика, жизнь, когда тебя могут в любой момент взять в телевизор. Да? Мы взяты в телевизор, мы пристойная вещь, нас можно ставить там, нас можно ставить здесь, БГ когда-то пел. Так вот, сегодня телевизор становится мерилом успеха человеческой жизни. Тебе есть что рассказать, какую-нибудь глупость или гадость о своей жизни? Мы тебя возьмем на Первый канал, пусть говорят. Апостол Павел говорит простую вещь, живите мирной, тихой жизнью. Не усердствуйте. Глупости и гадости в нашей жизни действительно хватает. Но если она и есть, решайте эти вопросы наедине с Богом. Если у вас не хватает сил, идите и признавайте в своих грехах и просите за вас молиться. Вот это и есть практический путь к святости. И зарабатывайте на жизнь своими руками. Это и есть призыв. Вот смотрите, что получается у нас. Апостол Павел, с одной стороны, доволен фессалоникийцами. И вместе с тем говорит, каждый из вас может упасть. Распутство – одно из главных искушений в жизни сегодня. До сих пор так. Поэтому остерегайтесь. Не переходите границы брата. Не вовлекайте его в ваш грех. Не грешите против него. Вот вам еще один практический путь святости. Любите своих братьев и, в частности, работайте. Зарабатывайте на жизнь своими руками. Не ждите, что община будет вас содержать, помогать вам. Не живите на велфер. Как в Америке многие христиане. У них большие семьи. Они не хотят работать, потому что государство платит. Апостол Павел против этой практики. Выясняется. Если ты живешь только на велфер и отказываешься работать при этом. Любовь к ближнему имеет вполне конкретное выражение. Но быть в тягость другому человеку, работать своими руками, не быть в тягость другому человеку, не зависеть от других людей, это и есть практическая святость для христианина. Николай Бердяев когда-то сказал, христианская мораль есть мораль ценностей, творческого повышения жизни, а не мораль благополучия людей, не альтруистически распределительная мораль. Христианство – религия любви, а не альтруизма. Под альтруизмом, конечно, здесь христианский философ понимает просто жизнь за счет другого человека. Итак, о чем мы сегодня с вами говорили? Мы говорили с вами о том, что есть Божья любовь и святость. И достичь примера любви Иисуса Христа, когда Он умирает за все человечество, ни одному из нас с вами не дано. Но святость практическая – это всегда путь самоограничения. Но в сущности это путь правильный и рациональный. Когда-то человек, не христианин, сказал, что в сущности, что такое жизнь? Жизнь – это сужающаяся воронка. И ты, хочешь ты того или нет, но будешь отказываться от всего наносного, и самое главное – сохранять в конце. Тебя просто жизнь заставит отсекать ненужные связи, ненужных друзей, ненужные знакомства, ненужных женщин, ненужных мужчин, если это речь идет о женщинах. Жизнь тебя заставит. А Христос говорит, это и есть мой закон. Укрепись в нем и помни, что если ты идешь еще глубже, ты достигнешь моей святости. Ты достигнешь моей святости после жизни, но ты к ней будешь готов при этой жизни. В следующий раз мы будем говорить с вами о церкви, хранящей надежду. Проповедь Дмитрия Благоченкова. Это как раз продолжение сегодняшней главы. И там пойдет речь об ожиданиях фессалоникийцев, о том, что они ждали возвращения Христа, то, что называется парусией. А сегодня я бы закончил применением. С каким городом все-таки вы сегодня себя ассоциируете? С городом на вершине горы или с городом ниже уровня моря? Мы помним, что Божий гнев излился на Содом и Гоморру. Я думаю, что христианину нет смысла ждать гнева, проявления Божьего гнева в своей жизни. Потому что в том-то и удивительная любовь Бога состоит, что она способна вместить в себя и великую любовь, и великую ревность. И если мы взяты в удел, если мы и есть те самые святые, святое священство, отделенное ради Бога, то Бог нас будет учить к погружениям на более и более на большую глубину. Августин Блаженный в исповеди сказал: «Тонем и выплываем. Наше настроение, наша любовь, нечистота духа наша увлекают нас вниз. Но ты, святой, поднимаешь нас вверх, где дух твой носится над водами». Если мы не верим в то, что святость человеческая возможна, перечитайте Писание. От святости Божьей к святости человеческой. Господь не возлагает на нас бремена, которые невозможно нести. Но Он просит нас нести те бремена, которые на нас уже возложены. Как апостол Павел просил фессалоникийцев. Давайте помолимся, чтобы Господь нам дал силы для этого. Господь наш Бог, я благодарю Тебя за то, что Ты обращаешься к каждому сердцу. И каждый из нас признается в том, что бывают времена трудностей духовные, когда мы не понимаем, что такое святость, особенно святость человеческая, практическая, каждодневная. Сегодня Ты дал несколько примеров такой святости. Я молюсь, Господь, чтобы в этих примерах мы совершенствовались. К сожалению, мы еще упадем, скорее всего. Об этом говорит Писание, что праведник падает, но Писание же говорит, что он встает. 7 раз падает и 7 раз встает. Господь, помогай нам падать и вставать. И чтобы на 8-й раз мы встали и уже не падали. Благослови, Господь, каждого из здесь присутствующих. И если есть среди нас люди, которые еще не уверовали в Тебя, Господь, я молюсь за них персонально, чтобы они отдали свою жизнь Тебе в простой молитве, признали, что они греховны пред Тобой, и никакой святости, еще человеческой святости, они просто не знают. Благослови их и всех нас. Во имя Отца, Сына и Святого Духа мы молимся. Аминь.